говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. НАТО в 2020-м. Какие задачи стоят перед Союзом? Как оценивают в Армении возможность открыть границу с Турцией? Что придет на смену Киотскому протоколу и есть ли у экологов повод для оптимизма? И наука. Как ученым удалось восстановить облик маленького итальянского принца? Все эти темы в ближайшем части нашего эфира, который мы ведем из пресс-центра саммита НАТО во французском городе Страсбург. У микрофона Ирина Лагунина. За демонстрациями, двусторонними встречами, выступлениями и торжествами по поводу 60-летия один вопрос остался в стороне саммита НАТО в Германии и Франции. Вопрос о будущем Союза. Лидеры 28 государств получили набросок этого документа, но договорились его не рассматривать, а просто принять к сведению для размышления. Действительно, лучше сначала отметить юбилей, а на следующий год в Португалии уже начать работу над будущей формой коллективной обороны евроатлантического пространства. Однако никто не мешает экспертам, да и официальным лицам Союза, начать размышлять на эту тему уже сейчас. Именно поэтому в рамках саммита был организован молодежный дискуссионный форум НАТО в 2020 году. И вот разброс мнений, который на нем прозвучал. Глава группы политических советников генерального секретаря НАТО Джейми Шей.
Многие сейчас обращаются к цифре 60. Что значит быть 60-летним? Для человека это означает стоять одной ногой в могиле. Да, это грустно, но это так. Жизнь после этого продолжается только в одном направлении. К тому, чтобы опустить в могилу вторую ногу. Это время, когда человек теряет силы. Это время, когда возможности действовать становятся все более ограниченными. Это время, когда уже не ты выводишь собаку гулять, а когда собака выводит тебя гулять. Но относится ли все это к организациям, к институциям? Ответ, конечно же, нет. Нет никакого генетического или биологического закона, который предписывал бы такое развитие для Союза. Союз может оставаться молодым, активным и отвечающим требованиям времени.
Новое в развитии Союза – это новый президент США. Президент, готовый слушать и принимать опыт других. Так он сам себя представляет. Но что думают по поводу ведущей роли США в НАТО? Джейми Шей, кстати, шотландец.
Основы НАТО и сейчас, 60 лет спустя, исключительно актуальны. Во-первых, Европа работает лучше, когда здесь присутствуют американцы. Европа – континент, у которого не очень хорошая история сохранения естественного равновесия. Рядом огромная страна – Россия. Я не делаю заявления о том, какая эта страна политически. Это просто геополитический факт. Огромная страна на востоке. Внутри самой Европы есть несколько очень больших государств, включая Германию и Францию, которые были исторически самыми мощными государствами, и есть несколько небольших и совсем маленьких государств. Так что Соединенные Штаты нужны в качестве стороннего ингредиента в эту смесь, чтобы сбалансировать отношения очень больших, небольших и совсем маленьких. И я думаю, что это не совпадение, что Европа переживала самый мирный период своей истории в последние 60 лет, в то время, когда Америка была здесь в качестве медиатора между европейскими силами.
И не случайно стремление некоторых стран вступить в организацию, которой 60 лет.
Второй момент состоит в том, что НАТО по-прежнему привлекательно. Французский моралист 16 века заметил насчет брака. Те, кто вне его, хотят в него вступить, а те, кто вступил, хотят из него выйти. Но это совершенно не случай НАТО. Те, кто находится вне Союза, хотят вступить, а те, кто уже вступил, хотят в нем оставаться. Меня поразила дискуссия во Франции несколько недель назад. Стоит ли президенту Николя Саркози вновь присоединить страну к военным структурам НАТО? Плюс это или минус? Не является ли это сдачей позиций перед Соединенными Штатами? Я думаю, что президент Саркози очень хорошо понимает, что НАТО – это не та организация, где американцы доминируют над Европой. НАТО – это организация, через которую у европейцев есть какой-то контроль над тем, что делают Соединенные Штаты. И если Франция хочет оказывать влияние на США, то лучше быть внутри Союза, чем вне его.
Джейми Шей – глава группы политических советников при генеральном секретаре НАТО. Вице-президент Ассоциации Атлантического договора Фран Бурвелл представляет в этой дискуссии США.
Мы должны рассмотреть три вещи. Если учесть ограничения, которые будут испытывать на себе Соединенные Штаты, они останутся сильной страной, но не настолько лидирующей, как сейчас. В Союзе может произойти перераспределение сил. США, возможно, не будут ведущей страной в самом Союзе. А это означает, что европейские страны и Канада должны будут знать место Америки, должны будут выступить вперед. И мы должны уже сейчас думать, как будут строиться эти отношения. У Соединенных Штатов есть и собственные проблемы и угрозы, с которыми они должны бороться и которым должны противостоять. Некоторым из вас известно, например, о проблеме контрабанды наркотиков на нашей южной границе с Мексикой. Второй момент – это отношения с Европейским Союзом. Это исключительно важная организация, которая развивается в области безопасности. Вступит ли ЕС в НАТО как союз? Какие другие механизмы общения между двумя этими группами есть у нас в запасе? Ведь именно эти две группы являются основными в принятии решений в Европе. И последняя проблема, которую я хотела бы отметить, это Россия. Думаю, что мы можем признать, что в последние лет 10 мы несколько игнорировали Россию. Россия не хочет быть членом НАТО, но мы также не хотим, чтобы она была полностью посторонним государством, врагом. С другой стороны, мы точно не знаем, в каком направлении развивается эта страна, чего она хочет. И нам предстоит определить наши отношения более чем в рамках военного сотрудничества в Совете Россия-НАТО. Это будет ключевым вопросом для последующих 10 лет.
Отношения с Россией вызывают еще одну дискуссию. Стоит ли НАТО сохранять статью 5 устава, статью о коллективной обороне? Сторонники сохранения отмечают, что именно она делает вступление в Союз вдвойне привлекательным. Противники замечают, что применялась она в истории Союза дважды для совместного патрулирования Босфора по просьбе Турции против возможных террористических атак и в Афганистане. Но Афганистан, конечно, единственная боевая операция. Да и она проводится не на территории государств-членов Союза. Дискуссия вызвана тем, что непосредственно безопасности союзников на данный момент ничто не угрожает, говорят одни. Но вот список угроз, который приводит Карл Ламмерс, президент Ассоциации Атлантического договора, немец.
Мы живем в эпоху очень драматичного финансового кризиса. И мы должны поднять вопрос о том, как этот кризис повлияет на политику в области безопасности по всему миру. Это первый вопрос. Но есть еще несколько ключевых вопросов на сегодняшний день. Международный терроризм, распространение оружия массового поражения, государства, не способные управлять своей территорией. Будут ли эти проблемы решены в ближайшие 10 лет? Не думаю. Более того, я думаю, что угрозы сегодняшнего дня и угрозы будущего подойдут ближе к дому каждого человека. Я думаю сейчас о проблеме энергетической безопасности. Это проблема, которая касается каждого гражданина наших стран. Если мы потеряем доступ к энергетическим ресурсам, то это скажется на каждом. А проблема нехватки питьевой воды. Как вы думаете, что произойдет, если в будущем какие-то страны начнут серьезно сталкиваться с этой проблемой? Думаю, что это станет проблемой безопасности людей в наших городах.
Глава военного комитета НАТО, адмирал Джан Пауло Ди Пауло, вывод дискуссии.
Экономический кризис, изменения климата, демографические изменения, которые все мы наблюдаем, истощение природных ресурсов – это все те движущие силы, которые будут оказывать влияние на то, как мы живем, как мы проводим военные операции, на то, как мы защищаем наши ценности. И мы должны уже сегодня задумываться над этим, готовиться к этому. Но не в изоляции, потому что мир, к которому мы движемся, и это мое личное мнение, это не многополярный мир, и не двуполярный, и не однополярный. Это мир без полюсов, это мир равенства. Так что мы должны уметь работать вместе, защищать наши ценности, учитывать то, что мы ценим, но работать вместе.
Самое главное, что вызывает разногласия относительно дальнейшей роли НАТО, это вопрос о том, стоит ли ограничиться защитой собственной территории или продолжать быть своего рода международным полицейским даже в таких отдаленных районах, как Афганистан. В Европе по этому поводу никогда не было единого мнения. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир», аналитический журнал. У микрофона в пресс-центре НАТО в Страсбурге Ирина Лагунина. Возможно, открытие государственной границы между Арменией и Турцией в последнее время стало одной из популярных тем в армянских средствах информации. В публикациях часто высказывается предположение о том, что открытие границы может произойти в конце апреля нынешнего года. Армянские эксперты в целом положительно оценивают эту идею, но в то же время обращают внимание и на некоторые проблемы, которые могут сопутствовать этому процессу. С экспертами из Армении побеседовал Олег Кусов.
Армяно-турецкая граница была закрыта в 1993 году по инициативе Анкары в связи с конфликтом на Горном Карабахе. Между странами нет дипломатических отношений. Анкара все эти годы выставляла два условия разблокирования границы. Урегулирование Нагорно-Карабахского конфликта и отказ Армении от требования признать геноцидом события 1915 года в Османской империи. Армянские эксперты обратили внимание на то, что в последнее время позиция Турции в отношении предварительных условий несколько изменилась. Слово политологу Степану Григоряну.
Это означает, что армянская сторона как бы не ускоряет процесс признания геноцида армян и как предусловием перед Турцией не ставит. А Турция, в свою очередь, снимает другие свои требования перед Арменией. Первым другом требования вот по Карабаху, которые были связаны с выводом вооруженных армянских формирований с территории вокруг Карабаха и так далее. Совершенно четко видна динамика в какую сторону, что Турция вот это свое требование по Карабаху явно смягчает. Но я бы не сказал, что они полностью сняли это предусловие. Все-таки у турок это как предусловие, но оно в намного более смягченном варианте, чем было раньше.
Отношения между Арменией и Турцией стали меняться в конце прошлого года. Такую динамику этим отношениям, по мнению депутата Народного собрания Армении Армена Ашатяна, придала политика официального Еревана. Но в то же время, по словам депутата Ашатяна, Ереван выступает за диалог с Анкарой без предварительных условий.
К чему приведет этот процесс армяно-турецкого диалога, пока трудно сказать. В далекой перспективе с армянской стороны, как и говорилось об этом до налаживания наших отношений, мы предлагаем армяно-турецкий диалог без предусловий. Как известно, Турция связывает налаживание дипломатических отношений и открытие границы с двумя основными вопросами. Вопрос первый – это отказ Армении от международного признания геноцида армян. Вопрос второй – увязывание армяно-турецких отношений с карабахской проблемой. Касательно второго вопроса, мы полностью отвергаем такой подход. Считаем, что армяно-турецкие отношения могут развиваться без влияния трех сторон, третьих государств. В частности, армяно-азербайджанские отношения не могут служить фактором, препятствующим налаживанию армяно-турецкого диалога. А что касается политики международного признания геноцида и помощи армянского государства в этом вопросе, то здесь тоже Армения не намерена отказываться от справедливого требования принятия факта как такового.
Открытие государственной границы между Арменией и Турцией выгодно обеим странам, полагает ереванская журналистка Сусана Петросян.
Торговля соседней стороной оживит восточные регионы Турции, которые куда менее развиты, нежели западные. О том, что районы Восточной Анатолии не могут нормально развиваться в условиях закрытых соседней стороной границ, говорят и турецкие эксперты.
И в Турции разгораются споры по поводу возможного открытия армяно-турецкой границы, рассказывает наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева.
Политический обозреватель телеканала «Д» Мехмет Али Бирант считает маловероятным, что нынешние власти примут решение открыть границы с Арменией. Сначала всем нам казалось, что правящая исламистская партия справедливости глубоко уважает свободу мысли и права человека. Интеллектуальные элита и либеральная часть общества не раз аплодировали ее лидеру, премьеру Эрдогану. Однако общественное мнение изменилось к худшему. Не так давно представители турецкой интеллигенции призвали принести публичные извинения за геноцид армян в Османской империи. Реджеп Эрдоган заявил, что такой шаг противоречит национальным интересам Турции. Министерство иностранных дел сразу же попыталось отмежеваться от позиции общества. Дипломаты заявили, что это всего лишь частное мнение некоторых граждан, и политика здесь ни при чем. Дело осложнилось тем, что президент Турции Абдулла Гюль призвал не придавать большого значения кампании извинений перед армянами. Однако, посчитали в обществе, такая либеральная позиция может нанести вред Турции. На заседании парламента президента обвинили в наличии армянских корней. В ответ раздраженный Гюль начал судебный процесс против обидчиков. «Я долго не мог понять, почему. Потом до меня дошло. Гюль хотел доказать свою свою принадлежность к турецкой нации, как будто армянином быть позорно. Президент должен был сказать: «Если бы моя мать имела армянское происхождение, я бы гордился этим». Вместо этого он защищал чистоту своей расы, выставив на показ свое генеалогическое древо. Продолжается информационная война и антиармянская пропаганда по всем возможным каналам. Мы много лет воспитаны с искаженными понятиями и пожинаем то, что сеем. Поэтому нынешние власти вряд ли могут пойти на какие-то уступки в этом вопросе. Обозреватель газеты «Хюрия» Daily News Гюнейт Юльсевер считает, что вопрос об открытии границ с Арменией стоит на повестке дня. В последнее время в Турции активно обсуждается информация о том, что в ходе запланированного визита в апреле этого года президент США Барак Обама попросит у официальных лиц открыть границу с Арменией. Об этом сообщают турецкие СМИ, ссылаясь на некоторые дипломатические источники. Думаю, этот вопрос будет стоять на повестке дня. Безусловно, Турция хочет играть важную роль в регионе. Мы понимаем, что без нормальных отношений с Арменией, без открытых границ и дипломатических отношений это невозможно. В последнее время обсуждается идея о том, что Ереван заинтересован в участии Турции в проекте строительства нового энергоблока атомной электростанции. Если это так, то давайте рассматривать будущее региональной нефти и газопроводов в контексте хороших отношений между странами. Повторяю, если это на самом деле так, то Армения проявляет в отношении Анкары высший уровень доверия. Это очередное свидетельство того, что страны, связанные общей историей и культурой, нуждаются друг в друге. Если политики обеих стран это поймут, значительно уменьшится экстремистская риторика.
Говорил турецкий журналист Гюней Юльсевер. На проблему открытия границы будут влиять множество факторов, в том числе и позиции сверхдержав, утверждает армянский политолог Степан Григорян.
С одной стороны, совершенно четко видны положительные тенденции, активизация переговорного процесса на официальном уровне. Никто не скрывает, что на уровне Министерства иностранных дел Армении и Турции идут переговоры об открытии границы и установлении дипломатических отношений. Достаточно широкий процесс идет среди институтов гражданского общества. Будет ли это достаточно для того, чтобы быстро открылась граница или нет, трудно сказать. Почему? К сожалению, кроме желаний самой Армении и самой Турции в налаживании отношений друг с другом, есть еще и другие факторы. Это интересы сверхдержав, региональные проблемы, потому что нерешенность карабахской проблемы и давление Азербайджана на Турцию, чтобы Турция не улучшала отношения с Арменией, пока не будет решен карабахский вопрос. То есть включаются и в игру факторы, которые напрямую не имеют отношения к армяно-турецкому фактору. 7 апреля с официальным визитом президента Обама будет в Турции. Мне кажется, вот в тот момент решится очень многое, потому что Соединенные Штаты, они должны уточнить свои отношения с Турцией. В последнее время достаточно сложные идут американо-турецкие отношения. Турция достаточно активно сейчас работает с Россией, с Ираном. Поэтому очень возможно, что этот визит также расклад сил поменяет в нашем регионе и тоже в какой-то степени повлияет на открытие границы. Так что факторов очень много, и трудно так однозначно сказать, что она точно будет открыта.
Период мирового кризиса следует устранять препятствия, мешающие странам решать экономические задачи, так считает депутат Народного собрания Армении Армен Ашатян.
Я не исключаю открытие армяно-турецкой границы в этом году. Известно, граница закрыта именно по инициативе турецкой стороны. Учитывая то, что международный финансово-экономический кризис поставил государство, в том числе Южного Кавказа, довольно трудное положение, открытые границы, раскупорка транспортных артерий в нашем регионе может позволить государствам Южного Кавказа и их соседям свободнее дышать в условиях этого кризиса. Например, при открытии границы приблизительно на 15-20% снизятся транспортные издержки во время экспорта и импорта товаров, что не может не сказаться на экономическом положении, в том числе Армении. Турция получит от этого возможность развивать свои отсталые восточные регионы. Это тот вопрос, где выигрывают все стороны.
Открытие границы принесет Армении как экономические, так и политические дивиденды. Слово ереванскому политологу Степану Григоряну.
В армянской политической элите есть такие опасения, что Открытие границы может привести к тому, что, например, турецкие товары, они заполонят наш рынок, что наша продукция, в особенности сельскохозяйственная, не будет конкурентоспособной, потому что турецких товаров будет цены гораздо ниже. Но я сразу хочу сказать следующее, что я не думаю, что надо этого так бояться по нескольким причинам. Во-первых, турецкие товары все равно попадают на армянский рынок через Грузию, а значит, более дорогие они становятся, и все равно они здесь продаются. То есть они все равно до какой-то степени завоевали армянский рынок. Как раз гораздо лучше будет, если откроются границы, и турецкие товары, которые будут приходить, их цена будет ниже для нашего потребителя. Второе, открытие границ, конечно, это и вызовы какие-то, но тогда должно правительство лучше работать. Например, наше правительство должно поддержать армянского фермера, чтобы эта конкурентная борьба он бы выдержал, а не то, что держать закрытую границу. И самый главный выигрыш от открытия границы будет на первом этапе, даже не экономический. Самый главный выигрыш для Армении будет политический, то есть она выйдет из этой блокады.
Сегодня к установлению новых взаимоотношений готовы и граждане обеих стран, полагает ереванская журналистка Сусанна Петросян.
Есть, конечно, у нас определенные круги радикально настроенные. Такие же радикально настроенные круги есть и в Турции. Но, в общем и в целом, армянское общество и армянская молодежь, наше будущее, по-моему, вполне готовы нормально общаться с турками. Они к нам приезжали, были тут концерты скрипачей, здесь недавно был просмотр здесь турецких фильмов. Я думаю, что примеров достаточно нормального, терпимого отношения, вполне дружелюбного. Несколько тысяч, я число точно не знаю, армян находятся в Турции на заработках. И за столько лет, хотя у нас с этой страной очень прохладные отношения и закрыта граница, не было ни одного случая, не слышали мы, чтобы какого-то армянина избили или он бы преследовался. В отличие, например, от дружественной России, где, к сожалению, каждый день почти до нас доходит такая информация. У той же Турции есть много проблем и с другими странами, и с Сирией, и с Грецией, но, однако, установлены нормальные отношения.
24 апреля армяне всего мира готовятся отметить годовщину трагедии 1915 года. Накануне этого события в Армению намерен приехать с официальным визитом министр иностранных дел Турции Али Бабаджан. Наблюдатели связывают его визит с новыми значительными инициативами в отношениях между двумя соседними странами.
О проблеме открытия армяно-турецкой границы рассказывал Олег Кусов. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона в пресс-центре саммита НАТО в Страсбурге Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Факт остается фактом. Варшавского договора нет, НАТО есть. НАТО нам страшно не нравится, но это фактор мировой политики.
Советский шпионаж и НАТО. Итоги.
Владимир Тольц. Разница во времени. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и 21 час. Время московское. Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В американском городе Бингхэмптон, штат Нью-Йорк, вооруженный винтовкой мужчина сегодня открыл огонь в миграционном центре. По меньшей мере 4 человека погибли, 12 ранены. Еще несколько десятков взяты в заложники, сообщают местные СМИ. В Москве Бутырский суд выдал ордер на арест Сергея Хаджикурбанова, бывшего обвиняемого на процессе по делу об убийстве журналистки Анны Политковской. Бывший сотрудник МВД был задержан в четверг по подозрению в вымогательстве 350 тысяч долларов у Дмитрия Павлюченкова, главного свидетеля на процессе об убийстве Политковской. За пост мэра Сочи будут бороться 9 кандидатов. В пятницу избирком завершил регистрацию кандидатов на выборах главы города, назначенных на 26 апреля. Среди них оппозиционный политик Борис Немцов, представитель «Единой России», исполняющий обязанности мэра Сочи Анатолий Пахомов, лидер местных коммунистов Юрий Дзагания, предприниматель Андрей Лебедев и другие. Президент США Барак Обама и канцлер Германии Ангела Меркель провели переговоры в городе Баден-Баден на западе Германии. Ранее сегодня же Обама встретился в Страсбурге с президентом Франции Николя Саркози. Поздно вечером в городе Баден-Баден состоялось официальное открытие саммита НАТО. На Украине оппозиционная партия регионов провела в Киеве очередную акцию протеста под лозунгом «Сменим власть, остановим кризис». Тысячи сторонников оппозиции на несколько часов перекрыли движение в центре Киева и пикетировали здание парламента, президентской канцелярии и кабинета министров. Грузия сегодня подписала меморандум об участии в проекте «Белый поток» – строительстве газопровода из Центральной Азии через Грузию и Украину в Европу.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир», которую мы сейчас ведем из Страсбурга, где проходит саммит НАТО. Далее в выпуске. Что придет на смену Киотскому протоколу и есть ли у экологов повод для оптимизма? И наука. Как ученым удалось восстановить облик маленького итальянского принца? В Бонне проходит международная конференция по проблемам изменения климата. Эксперты отмечают, что эти изменения негативно влияют не только на экологию планеты, но и на поведение людей и животных, рассказывает Любовь Чижова.
Цель конференции – согласовать и подписать в конце года в Копенгагене новое соглашение на смену Киотскому протоколу. Многие экологи Германии с оптимизмом смотрят на шансы достигнуть желаемого результата. В чем причина этого, хотя и сдержанного, но оптимизма? На этот и другие вопросы нашего берлинского корреспондента Юрия Векслера, в частности, на вопрос, что изменилось для экологов со времен конференции на Бали, отвечает один из ее участников, эксперт немецкого Гринписа по проблемам климата и энергетики Таби.
Самый важный фактор – это новый президент в США Барак Обама, который свежим взглядом смотрит на эту проблему изменения климата. Другой фактор – это экономический кризис, который, на первый взгляд, делает все сложнее, потому что действительно экономика во многих, почти во всех странах мира страдает от этого кризиса, но одновременно откроет тоже новые возможности, потому что вдруг многие понимают, что нужно изменить курс в экономическом смысле. В декабре была такая ситуация, когда Европейский Союз принимал ряд очень важных решений, которые были значительно мягче, чем думалось. Нам казалось, что действительно время говорить об изменении климата, может быть, прошло, и это была бы большая опасность для нас всех, на самом деле. Но в последние несколько недель мы наблюдаем, что госпожа Меркель, но тоже президент Саркози и премьер-министр Браун и другие в Европе снова требуют больше усилий в этом направлении. Защита климата все-таки играет роль, не ключевую роль, как нам хотелось бы, но все-таки играет. И поэтому мне кажется, что изменение климата будет одной из самых горячих тем в политической жизни мирового общества. Мы понимаем, что есть страны, для которых изменение климата почти конец существования, как маленькие острова, но и другие развивающие страны в Азии. А для других стран это довольно абстрактная опасность. И чтобы развивать общее понимание и общее действие, нужно очень-очень много усилий. Поэтому этот год, 2009 год, действительно ключевой год. Если в декабре этого года в Копенгагене не удастся согласиться на новый протокол или продолжение Киотского протокола, тогда есть реальная угроза, что поднимается температура до такой уровня, что это ведет к катастрофальным последствиям для всех наших хозяйств и для миллионов людей на этой планете.
С немецким экологом Тобиасом Мюнхмайером беседовал мой берлинский коллега Юрий Векслер. Специалисты считают, что к 2100 году из-за потепления климата 200 миллионов человек могут стать климатическими мигрантами. По прогнозам ученых, до конца этого столетия температура на земном шаре может возрасти на 4 градуса, что повлечет серьезные изменения планетарного масштаба. На самом деле такие изменения происходят уже сейчас. К примеру, зоологи говорят, что из-за потепления климата многие животные начинают вести себя по-другому. Подробнее об этом рассказывает Владимир Кревер из Всемирного фонда дикой природы.
Основная проблема, связанная с вопросом влияния изменения климата на животный мир, состоит в том, что мы сплошь и рядом не можем сказать, что произойдет с животными в перспективе. Мы видим, что происходит сейчас, но не знаем, что произойдет через 10-15 лет, например. Один из классических примеров – это белый медведь в российской Арктике. Для белого медведя принципиальное значение имеет наличие ледового покрова, с которого он охотится на тюленей. Мы сейчас уже можем констатировать, что при сокращении, при фрагментации ледового покрова более чем на 50%, белые медведи уходят со льда на сушу. Но на сушу у них отсутствуют на сегодняшний день привычные для них виды пищи, такие как тюлени. Смогут они адаптироваться к новому образу жизни нашей суши или нет, мы пока что не знаем. Мы видим с белыми медведями, что в связи с потеплением зимы, в связи с увеличением количества осадков в виде дождя, сейчас быстро и резко меняется температурный режим в берлогах, где медведи зимой выкармливают медвежат. Пока что мы не можем сказать, к сожалению, каким последствиям это все приведет. И эти примеры не единичны. Мы сейчас можем констатировать, что происходит быстрое перераспределение многих видов ластоногих, например, кольчатой нерпы, которая тоже связана с ледовым покровом, с припаем и так далее и тому подобное. Сможет она адаптироваться, не сможет она адаптироваться, насколько резко упадет ее численность, произойдет ли ее перераспределение в пространстве, мы пока что не знаем. Некоторые последствия изменения климата могут оказаться очень существенными и для людей, потому что уже на сегодня мы видим, что достаточно быстро, например, растет количество так называемых инвазийных или чужеродных видов. Понятно, что с изменением климата у нас начинают меняться границы природных зон. Так, северные границы леса все дальше и дальше уходят, соответственно, на север. Вслед за этой границей леса на север начинают продвигаться виды, которых раньше здесь никогда не было. Например, на север начинает распространяться бурый медведь. Теоретически существует возможность в какой-то момент смыкания ареалов бурого медведя и белого медведя. Что тогда будет, пока что, к сожалению, мы не знаем, потому что в природе пока что таких экспериментов мы не наблюдали. Достаточно таким серьезным вопросом является все большее распространение некоторых видов, которые представляют прямую угрозу для здоровья человека. Так, например, последние годы очень быстро расширяются ареалы эксодовых клещей и растет их численность. Эксодовые клещи являются переносчиками, в частности, клещевого энцефалита, который сейчас все чаще и чаще отмечается в тех районах, где он никогда ранее не отмечался, а энцефалит, в общем-то, болезнь со смертельным исходом. Очень быстро растет ареал и численность рыжей полевки. Такая небольшая мышка, но которая, помимо всего прочего, является переносчиком геморрагической лихорадки. За последние 20 лет число заболевших геморрагической лихорадкой в России увеличилось более чем в 3 раза. И перечень этих примеров можно на самом деле продолжать до бесконечности. Например, говоря о изменениях путей миграции птиц, которые гнездятся, например, у нас в северных регионах, а улетают на зимовку куда-то на юг. Мы видим, что год за годом эти миграционные пути меняются, потому что исчезают те озера, болота, какие-то пресноводные экосистемы, на которых эти птицы во время миграции останавливались на протяжении последних десятков, а может быть и сотен лет. Мы видим, что постепенно эти места остановок у них куда-то в сторону смещаются, иногда птицы вообще начинают лететь, без остановки пересекают огромные территории. Что произойдет дальше? Мы не знаем, смогут ли они дальше пересекать без остановок, условно говоря, всю территорию России или не смогут. Для науки ясного, доказанного фактами ответа пока что не существует.
Но изменение климата влияет не только на животных. Специалисты считают, что температурные колебания не слишком благоприятно воздействуют на здоровье людей, особенно метеочувствительных. О том, как еще реагируют люди на изменение климата, рассказывает профессор, главный научный сотрудник Центра демографии и экологии человека Института народно-хозяйственного прогнозирования Российской академии наук Борис Ревич.
Для россиян потепление климата будет иметь самые различные последствия, причем как положительные, так и отрицательные. Отрицательные последствия испытают на себя в основном жители Арктики, особенно коренные малочисленные народы севера, и жители наших южных регионов, где существуют полупустыни, степи. Это Калмыкия, это Ставрополье, это Омская область и еще многие другие территории, потому что по прогнозам, и это уже сегодня оправдывается, там пойдут более большое количество пыли, которая очень опасна для здоровья человека, особенно органов дыхания. Ситуация крайне неприятная. Конечно, положительный момент будет заключаться в том, что в какой-то степени климат станет более комфортным. Но возникает проблема, которых мы вообще практически очень мало что знаем. Я вот сейчас по всей стране лихорадочно ищу людей, которые могли бы ответить на этот вопрос. А что происходит с инфицированием морского зверя, рыбы в условиях потепления, учитывая, что коренные народы севера питаются в основном тем, что они сами добывают, и очень важно сохранить вот это традиционное природопользование, а в условиях потепления резко возрастает опасность инфицирования, потому что мы очень хорошо знаем, как южные возбудители инфекции начинают продвигаться на север. Когда в 2004 году мы проводили в президиуме Российской академии медицинских наук первую конференцию по оценке влияния климата на здоровье населения, то были очень интересные доклады коллег, эпидемиологов, вирусологов о проблеме лихорадки Западного Нила, причем с летальным исходом, которые были в Волгоградской и Астраханской области. И они говорили о том, что они опасаются, что эта лихорадка может продвинуться и севернее, и действительно мы это уже реально видим. Такие случаи появились в Новосибирской области. Явно сдвигается и граница клеща, и, следовательно, клещевого энцефалита, и, может быть, даже и других заболеваний. Это все требует дополнительных исследований. К сожалению, у нас эти работы никто в стране не финансирует вообще. Понимаете, вот такого интереса к этой проблеме потепления климата и здоровья, на которой сегодня уже отпускаются гигантские средства в разных странах мира, причем под те национальные интересы, которые важны для той или иной страны, северной страны, такие как Швеция, Канада, Соединенные Штаты, сейчас очень интенсивно финансируют работы, которые связаны с оценкой возможности продвижения инфекционных заболеваний на север, потому что они очень озабочены состоянием здоровья населения, которое проживает на северных территориях. Азиатские страны, африканские страны очень озабочены тем, что происходит и в дальнейшем будет происходить с малярией, потому что есть очень неблагоприятные прогнозы о росте малярии в связи с потеплением климата. Поэтому их национальные интересы лежат в этой плоскости. К сожалению, в условиях изменения климата, понимаете, мы говорим и потепление, и изменение. Очень печальные последствия, которые связаны с тем, что начинаются более резкие колебания. Вот мы провели такую специальную работу по Москве. Сейчас мы такую работу начали по 4 арктическим городам, например, увеличивается количество волн жарких и волн холода. Соответственно, увеличивается амплитуда температурная. И, естественно, люди на это реагируют, особо метеочувствительные люди. В специальном исследовании, которое мы провели вместе с больницей МПС, по людям, которые больны инсультом и инфарктом, нам удалось доказать, что вот существуют определенные связи с метеорологическими факторами и этими заболеваниями, причем там различные есть лаги, то есть различное время от этого метеорологического фактора, от его значения до возникновения заболеваний. Все это, конечно, нужно учитывать.
О влиянии изменения климата на здоровье людей рассказывал профессор Борис Ревич. Экологи считают, что потепление климата – процесс обратимый. Если количество выбросов углекислого газа в атмосферу будет снижено, есть надежда, что здоровье Земли и ее жителей значительно улучшится.
О том, как влияет климат на наше здоровье, рассказывала Любовь Чижова. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир». 25 тысяч лет назад, в эпоху Верхнего Палеолита, на территории современной Италии было сделано захоронение богатого юноши. Наш принц, так назвали его современные жители провинции Северная Лигурия, где вели раскопки палеоантропологи. О том, как удалось восстановить облик маленького итальянского принца и других интересных работах, рассказывают заведующие лабораторией антропологической реконструкции Института этнологии и антропологии Российской академии наук Татьяна Балуева и старший научный сотрудник этой же лаборатории Елизавета Веселовская. С ними беседует Александр Марков.
Расскажите, пожалуйста, о самых интересных, может быть, реконструкциях, которые у вас есть.
Наша одна из последних работ по восстановлению внешнего облика юноши верхнепалеолитического времени с Северной Италии, провинция Лигурия. Итальянцы называют этого мальчика «эль принципи», принц. И неудивительно, захоронение было очень богатым. Вся одежда была расшита маленькими раковинами. Посыпано охрой захоронение. Сам подросток был крупный, с прекрасно развитым скелетом.
Это примерно сколько тысяч лет назад?
25. В Северной Италии существует археологический музей, где они целый зал посвятили находкам из арены Кандиды. И когда мы выполнили эту реконструкцию, было непросто, поскольку череп был посмертно деформирован, он 25 тысяч лет пролежал в пещере под давлением грунта и значительно деформировался. Мы исправили эту деформацию.
То есть сначала надо было еще сам череп восстановить.
Часто нам приходится клеить черепа из маленьких-маленьких осколочков. Это тоже своего рода искусство, которое часто предваряет нашу работу по реконструкции. Мы нашли много аналогий с верхним палеолитом с территории нашей страны. Это знаменитое Сунгирское погребение с территории Владимирской области.
Это там, где два подростка, мальчик и девочка, были захоронены с множеством всяких украшений, там, да, бус.
Абсолютно правильно. Uh-huh. Там были найдены два подростка, причем они были захоронены в одной могиле голова к голове. Богатейшей украшена была их одежда, сопровождение, инвентарь археологически богатый, копья из бивня мамонта выполнены.
Это были дети охотников на мамонта.
Те популяции жили за счет мамонта в большой степени. И мясо, и шкуры, и кости, все шло в дело. И
это у нас в Владимирской области.
Да, под городом Владимир, mm-hmm. 3 километров находится вот эта знаменитая находка Сунгирская, верхнепалеолитическая стоянка. И уникальна она еще тем, что доказывает, что в то время, как мы считали, первобытное общинное общество, примитивное, дай бог, они там огонь добывали. Они не только огонь добывали, у них великолепные были одежды расшиты, и у них еще было психологически развитое общество. В каком плане? Они детей, которые еще ничего не создали в этом обществе, они не являлись охотниками. Дети маленькие, девочки 8-9, мальчику 12-13 лет, положили в могильник двухметровые копии, сделанные из выпрямленного бивня мамонта. То есть это самое драгоценное орудие. Одели их в одежду, расшитую бусинками.
Каждая бусина вручную делалась из бивня мамонта, просверлились отверстия, ведь металла еще не было.
И что же это значит? Это были дети вождя или, может быть, крамольные мысли?
Мы можем и предполагать, что это дети... Нет, это совершенно не жертвоприношение. Это, скорее всего, это умершие дети там от различных заболеваний. Но самое главное, что у них было представление о потусторонней жизни. То есть, что им все это пригодится, что они там вырастут, и им там надо будет охотиться в той мире, куда они уходят. Практически те же представления о потустороннем мире, которые до сих пор сейчас существуют. То есть, вы представляете, 25 тысяч и теперешнее время. И все это представление или какой-то определенной религии существовало. Одухотворение тех или иных моментов жизненных. Они же положили помимо этих орудий, охоты и труда, они туда и маленькие игрушки, сделанные из бивня мамонта там. И мамонтенок лежит, и фигурка похожа на лошадку. Это уникальное погребение. К нам в лабораторию приезжают со всего мира. Смотри, потому что это самое богатое в мире верхнепалеолитическое захоронение.
Материал оттуда у вас в лаборатории хранится, да?
Черепа, кости, материалы? Да. Все у нас хранятся, а все изделия хранятся во Владимирском музее.
И вы восстановили облик этих детей?
Этих детей восстанавливали Галина Вячеславовна Лебединская и Таисия Сергеевна Сурнина, непосредственные ученицы Михаила Михайловича Герасимова.
Тоже из вашей лаборатории,
поскольку,
да?
Конечно. Угу. Раскопки велись в 70-е годы, было время работы этих сотрудников.
Ну и как же они выглядели, эти люди?
Мы обратили внимание, что, безусловно, у этих детей наблюдаются элементы тех или иных больших рас. То есть у мальчика вы наблюдаете элементы южных рас, там, негроидности, да, экваториальные и европеоидные. У девочки монголоидные и европеоидные.
Как бы мы сейчас сказали.
Да. Как бы мы сейчас. Но на самом деле в то время не существовало, это доказательство того, что не существовали большие расы. То есть они гораздо позже возникли. А в верхнем палеолите шла приспособляемость человека к климатическим условиям, которые он сейчас находится.
То есть это уже признанный факт, да, что в то время еще
не сложились расовые комплексы, привычные для нас.
Отдельные признаки разных рас могли встречаться прямо в одной семье, в одном племени.
Да, именно. В одной семье, потому что данные ДНК, сделанные по сунгирским материалам, по костям сунгирцев, показали, что они могли быть родственниками. Вот эти мальчик и девочка, такие разные внешние, они могли быть близкими родственниками.
По ДНК не удалось их привязать к какой-то современной этнической группе?
Конечно, нет, конечно, нет. Это в то время мы еще не можем говорить о сложении этносов.
Раз, а во-вторых, это индивидуально еще. Не забывайте, одно дело, когда вы имеете ДНК какой-то популяции и сравниваете популяцию с популяцией. А тут индивидуальная ДНК, которую сравнить не с чем.
Популяция вы имеете в виду, что человеческие популяции различаются в основном частотами встречаемости вариантов генетических. Я помню, на меня очень большое впечатление произвела реконструкция, выполненная, по-видимому, тоже в вашей лаборатории, царя Федора Иоанновича в Кремле. И там рядом был рисунок из летописи, его портрет. И вот эта реконструкция, удивительное сходство, действительно. Как происходит сам процесс реконструкции? Вот есть у вас череп, да? Есть у вас формулы, по которым можно вычислить толщину мягких тканей. Но вы же не будете прямо на череп налеплять там пластилин? Или как вообще все это происходит?
Вот вы очень удачно выразились. Формулы. Да, у нас есть определенное количество формул, по которым мы можем по конкретному черепу вычислить, какова была ширина носа, ширина рта, ширина и высота глазной щели, высота уха и так далее, и так далее. Некоторые другие параметры. Перед тем, как мы приступаем к реконструкции, первая и основная стадия – это очень подробное описание и измерение черепа с учетом всех-всех-всех индивидуальных особенностей, вот, в частности, асимметрии, каких-то особых примет. Это первая стадия. А потом, да, непосредственно череп. Это будет самая точная реконструкция, если мы накладываем пластилин именно на череп. Ну, у нас есть свои приемы, чтобы пластилин не пачкал этот череп и так далее, но это будет самая точная реконструкция.
А потом его как-то вынуть надо?
Конечно, обязательно аккуратненько разрушаем после того, как сделана форма.
Отливка уже сделана.
То есть из пластилиновой головы делается потом...
Копия пластики.
Это сейчас новая наша техника после гипса.
И потом уже разрушается полностью пластилин, и опять остается череп.
Череп захоранивается со всеми почестями туда, откуда он был взят, разумеется.
И у вас получается пластиковая вот эта голова.
Да.
А потом, в принципе, можно делать копии.
Даже не голова, а бюст, как правило.
Да, и с этой можно несколько копий сделать. Мы единственная лаборатория в мире, которая разрабатывает методику восстановления лица по черепу, и мы далеко ушли от всех других специалистов, занимающихся в этой области. И, в общем-то, мы можем сказать, что да, наша лаборатория пока идет впереди планеты всей. За этим надо гордиться. Мы на самом деле не только вот в криминалистике очень много сделали, но и вот восстановление наших предков. Мы тоже огромное количество. То есть у нас, вы обратили внимание, в лаборатории свыше 400 экспонатов сделаны по древним костякам. У нас огромный материал, база большая очень.
То есть в других странах подобных лабораторий не существует?
Лаборатории не существует, специалисты существуют. И в Англии существуют специалисты, и в Америке существуют, во многих городах, занимающиеся восстановлением лица. У нас даже один американский студент стажировался. В Чехии, вот у нас девочка стажировалась, тоже будет заниматься реконструкцией. Мы читаем за рубежом лекции по восстановлению лица по черепу. А наши студенты-антропологи не слышат наших лекций. Они приходят к нам только на практику. Ознакомиться с методом им выдают всего там несколько дней.
Но коллекция нашего музея уникальна. Нигде в мире нет собрания скульптурных реконструкций вот нескольких сотен древних людей, выполненных по черепам древних людей. Там занимаются реконструкцией лишь по криминалистическим показаниям, либо для восстановления каких-то стадий происхождения человека. А реконструкции по черепам человека современного вида, более древних,
бронзы,
железо, век, да. Неолит, например. Вот этого в мире нигде нет. В этом смысле наш музей уникален.
Вот вы сказали музей. Это ваша лаборатория одновременно является и музеем, так что ли?
Именно так. Музей-лаборатория.
А он открыт для публики? Можно прийти посмотреть?
Тоже, конечно, коллекцию? Вопрос сложный.
Или так вот?
С улицы, конечно, не придет никто.
Почему? Никто же не знает, да.
Хотя к нам обращаются и школьники, и студенты. Мы никому не отказываем. Конечно, приходят на экскурсии. Но каких-то плановых лекций у нас нет.
мы не проводим.
Ну, то есть у вас же не приспособленное помещение. Да.
Абсолютно
не приспособленное
для большого количества. Мы находимся в жилом доме, в подвале, и вряд ли жильцам понравится, если будут ходить большое количество людей.
Это должно быть отдельное помещение с отдельной охраной. Для этого нет никаких средств ни у института, в Академии наук нет. Мы, конечно, все можем рассказать, показать, но небольшому количеству людей.
Потому что мы отрываемся от своей работы. Нас всего 5 человек в лаборатории, все энтузиасты. Конечно, все с удовольствием рассказывают о нашей коллекции. Но вот если порассуждать, для чего мы живем, ведь для будущего, для наших детей, наших потомков. И, конечно, когда дети приходят нам в лабораторию, у них сразу просыпается интерес к истории. И мы, конечно, мечтаем о красивом особнячке, куда бы приходили школьники, был бы штат экскурсоводов, которые бы рассказывали с любовью к детям и показывали бы им наших предков, представителей тех или иных культур, славян, допустим, скифов, сарматов, но в условиях современной лаборатории это практически невозможно.
Поразительно, что этого до сих пор нету.
Заведующая лабораторией антропологической реконструкции Института этнологии и антропологии Татьяной Балуевой и старшим научным сотрудником этой же лаборатории Елизаветой Веселовской беседовал Александр Марков. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svoboda-news.ru. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая в Страсбурге Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Грозит ли новое противостояние на Киевском Майдане роспуском Верховной Рады? Об этом говорим с первым зампредом Комитета Госдумы по делам СНГ Константином Затулиным и ветераном Оранжевой революции Иваном Стариковым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Наши партнеры готовы обсуждать различные варианты.
Мы завершили очень продуктивный саммит.
Мы требуем смены власти, которая в конечном итоге довела наше государство до такого
радиостанция состояния. «Голос Турции» на армянском языке будет звучать в эфире ежедневно.
1 900 000 злотых получат семьи Эдиты и Нины.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465, 9475 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».